Когда госпожа фон Розен ушла, Отто призвал на помощь все свое самообладание. Он стоял лицом к лицу с затруднительным, горьким и обидным положением, из которого он хотел, если возможно, выйти с честью, сохранив свое чувство достоинства. Что касается самого важного факта, то в этом отношении он ни минуты не колебался и не раздумывал. Он вернулся к себе после своего разговора с Готхольдом до того расстроенный, разбитый душевно, до того потрясенный и измученный, до того жестоко униженный и пристыженный, что теперь он встретил эту мысль о заточении почти с чувством облегчения. Это был, во всяком случае, шаг, который ему, казалось, можно было считать безупречным. И, кроме того, это был выход из его мучительного общественного положения. Он сел и взял перо в руки, чтобы написать письмо Серафине. И вдруг в его душе вспыхнул гнев. Длинная вереница его снисхождений, его попустительств, его долготерпения вдруг воскресли в его памяти. И все это теперь у него перед глазами превратилось в нечто чудовищное, но еще более чудовищными представлялись ему та холодность, тот черствый эгоизм и жестокость, какие были необходимы для того, чтобы вызвать подобное поведение. И перо так сильно дрожало теперь в его руке, что он принужден был подождать, прежде чем начать писать. Теперь он и сам был удивлен, даже поражен тем, как эта его покорность судьбе вдруг разом исчезла и уступила месту чувству глубокого возмущения, и, несмотря на все свои усилия, он уже не мог вернуть себе прежнее спокойствие духа. Он прощался с принцессой в нескольких раскаленных, как раскаленное добела железо, словах, прикрывая клокотавшее в его душе возмущение и отчаяние именем любви, и называл свое бешенство прощением. Затем он окинул прощальным взглядом свои комнаты. Выйдя в сад, он взглянул на дворец, который столько лет был его дворцом и отныне перестал принадлежать ему, и поспешил к назначенному месту, сознавая себя добровольным пленником любви и собственной гордости. Он вышел из дворца тем маленьким незаметным ходом, которым он бывало так часто уходил в менее торжественные минуты. Привратник выпустил его, ничуть не удивленный. Отрадная прохлада ночи и ясное звездное небо встретили его за порогом родного дома, который он теперь покидал, вероятно, навсегда. Отто оглянулся кругом и глубоко вдохнул в себя ночной воздух, пропитанный ароматом земли. Он поднял глаза к небу, и беспредельный небесный свод подействовал как-то успокоительно на его душу. Его крошечная, ничтожная, чванливо раздутая жизнь разом съежилась до ее настоящих размеров. И он вдруг увидел себя, этого великого мученика с пламенеющим в груди сердцем, крошечной былинкой, едва приметной под беспредельным холодным ясным небом. При этом он почувствовал, что все жгучие обиды уже больше не жгли душу, что волновавшие его чувства улеглись в груди, что терзавшие его мысли как будто разлетелись или заснули. Чистый и свежий ночной воздух здесь, под открытым небом, и тишина уснувшей природы своим безмолвием как будто отрезвили его, и он невольно облегчил свою душу, прошептав: «Прощаю ее, и если ей нужно мое прощение, то я даю его ей от всей души. Бог с ней». И быстрым легким шагом он бодро прошел через сад, вышел в парк и дошел до статуи летящего Меркурия. В этот момент какая-то темная фигура отделилась от пьедестала и приблизилась к нему. «Прошу извинения, сударь», — сказал мягкий мужской голос, — «но я позволю себе спросить вас, не ошибаюсь ли я, принимая вас за его высочество принца Отто? Мне было сказано, что принц рассчитывает найти меня здесь». «Мне кажется, что со мной говорит господин Гордон?» — спросил Отто. «Да, полковник Гордон», — отозвался офицер. «Это столь щекотливое дело, столь деликатное и столь неприятное для человека, на которого оно возложено, что для меня является громадным облегчением, что все идет так гладко до сих пор. Экипаж здесь, он ждет нас в нескольких шагах отсюда. Разрешите мне, Ваше Высочество, следовать за вами». «В настоящее время я дожил, полковник, до того счастливого момента в моей жизни, когда мне приходится получать разрешение, а не отдавать приказания», — сказал принц. «Весьма философское замечание, Ваше Высочество», — проговорил полковник. «Чрезвычайно уместное и меткое. Положительно его можно было бы приписать Плутарху. К счастью, я совершенно чужд по крови и вашему высочеству, и всем в этом княжестве. Но даже и при этих условиях это возложенное на меня поручение мне очень не по душе. Однако теперь уже изменить этого нельзя. И так как с моей стороны мне кажется должное уважение к особе вашего высочества ничем не было нарушено, насколько это в моей власти, а ваше высочество принимает все это так хорошо, то я надеюсь, что мы прекрасно проведем время в дороге». «Да, конечно, прекрасно. Я в этом уверен. Ведь в сущности тюремщик — тот же сотоварищ по заключению, если присмотреться поближе». «Могу я вас спросить, господин Гордон, что побудило вас принять на себя эти опасения и, как мне кажется, неблагодарные обязанности?» — спросил Отто. «Весьма простая причина, как мне кажется», — совершенно спокойно ответил наемный офицер. «Я покинул родину и приехал служить сюда, чтобы заработать, а на этом посту мне обещано двойное жалование». «Ну что же, я не стану вас осуждать, милостивый государь», — сказал принц. «У каждого человека свои соображения. А вот и экипаж». «Действительно». На перекрестке двух аллей парка стоял экипаж, запряженный четверкой, заметный среди темноты по зажженным фонарям, а несколько дальше, в некотором расстоянии от ожидавшего экипажа, в тени деревьев, выстроилось человек 20 улан в конном строю, назначенных для эскорта принца.